радио «Комсомольская правда».
Здорово, еноты! Международная обстановка осложняется с каждым часом, несмотря на то, что Диана Кадина до мной смеется. Вот третьего дня в Вильнюсе, что в Литве, прошел оппозиционный форум под названием «Форум свободной России», на котором оппозиционеры устроили ад, трэш, ну, дошло ли до садомию, не знаю. Но я вам хочу сказать, немедленно выдерните штепсель радиоприемника из розетки, потому что то, что вы услышите на протяжении ближайших 55 минут, будет оголтелой пропагандой. Пропагандой чего, Диана Кади?
Пропаганда и любви к нашему вождю и учителю Владимиру Путину. А смеюсь я над тобой, потому что увидела реакцию нашего гостя Георгия Федорова. Это общественный деятель, правозащитник. Как вас еще представить
можно? Член общественной палаты.
Член общественной палаты, самое главное.
Именно об этом мы с ним сегодня поговорим. Почему Путин терпит выходки оппозиции?
Да, и хочется задать вам наш традиционный вопрос. За что вы любите Путина? Или, может быть, не любите?
Ну, как тут, видимо, принято говорить «добрый день, еноты», да? Ну, я считаю, что любой человек имеет право там кого-то любить, кого-то не любить. Я ко всем отношусь, особенно к политическим деятелям, ровно и конструктивно. Я не скажу, что я люблю семью, люблю родину, люблю близких, детей. Я уважительно отношусь к Путину. Просто любовь – это некая другая категория, как мне кажется, которая в данном случае к любому политику не относится.
То есть вы Путина уважаете?
Ну, да, конечно, это серьезный политический деятель, наш президент, который очень многое сделал серьезных таких действий. После Крыма вообще, как бы сказать, наверное, очень мало людей, которые могут сказать, что там Путин по отношению к нему что-то неуважительное. Причем самое интересное, после Крыма могу сказать, что многие его стали говорить о нем, может быть, с негативной точки зрения, но неуважение, вот именно такого, знаете, что там что-то такое вот...
Ну, как минимум, он показал силу.
Ну, да, да. В мире любит силу. И, к сожалению или к счастью, не знаю, это такая вот история мировая, что кто сильнее, тот и прав.
Как сегодня уже сказал Эдвард, говорить мы будем о оппозиции нашей, о наших любимых либералах. Сразу хочется вам задать вопрос, есть ли вообще в России оппозиция?
Ну, естественно, есть. Я думаю, что в любом демократическом обществе, которое претендует быть таковым, существуют разные точки зрения, иногда полярные. Соответственно, те люди, которые не согласны с политическим режимом либо с какими-то решениями, можно назвать оппозицией.
Хорошо, а вот Общероссийский народный фронт, который жалуется на чиновников, заподозренных в растратах, это оппозиция?
Ну, в чем-то оппозиция, в чем-то и я оппозиция, я могу сказать так. Вот многие мои читатели или там те, кого знают, они тоже ко мне относятся как представители оппозиции. Я серьезно оппонирую власти в тех моментах, когда, с моей точки зрения, происходит там ущемление социальных прав граждан, либо когда власть там на местах или правительство наше...
Перегибает.
Ну, не то, что перегибает, просто я считаю, что сворачивание социальных гарантий, которые сейчас происходят, надо начинать с себя, и, соответственно, всегда буду это говорить.
Кстати, да, а вот еще часто об оппозиции говорят, вот есть системная, а есть несистемная оппозиция, это что значит?
Ну, как я понимаю, этот термин был принят где-то несколько лет, там, 5, может быть, 10 лет назад, когда фактически у нас наша политическая система устоялась, соответственно, были политические оппозиционеры, которые были вписаны в эту систему и с точки зрения системы, и были те политические оппозиционеры, которые не хотели сотрудничать с системой, были вне системы. Хотя, с моей точки зрения, это очень относительное понятие системная-несистемная оппозиция, потому что мы очень много знаем таких случаев, когда там системная оппозиция переходит в несистемную, или наоборот, когда несистемная переходит в системную. И мы очень знаем много случаев, когда так называемая несистемная оппозиция, по сути, называющая себя так, очень плотно имеет связи с властью, с политическими кругами, с административными, с государственными, с финансовыми.
Да, благодарю. Это Георгий Федоров. А теперь давайте послушаем, что же сам Владимир Владимирович говорит об оппозиции. Слушаем.
Всех невозможно сделать союзниками. И наоборот, хорошо, когда есть сомневающиеся. Только они сами должны предлагать конструктивные решения. Вот если мы имеем дело с такими оппонентами, то они очень полезны, они должны быть. Но это не значит, что нет таких людей, которые обслуживают иностранные интересы. Если они во внутриполитической борьбе используют, скажем, деньги иностранных государств и не брезгуют брать эти деньги, как только государство ослабевает по ключевым параметрам, так сразу появляются центробежные силы, которые растаскивают государство. Иммунитет упал, и сразу гриппом заболели. Но когда организм сильный, вы всегда его своим иммунитетом подавляете.
Кстати, Георгий Федоров, а как отличить... Георгий Федоров, я вас с фамилией.
Да, нормально, да? Нормально.
Как отличить иностранного агента от честного оппозиционера?
Ну, тут все ясно. Те оппозиционеры, которые пользуются иностранным финансированием в политических целях, можно считать представителями или там агентами, как угодно их называют, других государств. Но опять-таки тут очень надо тонко подходить, это очень тонкая грань, потому что многие там, например, гуманитарную определенную деятельность камуфлируют под политическую или наоборот, политическую под гуманитарную. Соответственно, тут надо, ну, четко понимать, что такое политическая деятельность.
А вот известные наши товарищи Ходорковский, Навальный, они кто? Они иностранные агенты или такие честные оппозиционеры?
Не, ну, ни для кого секрет, Михаил Ходорковский находится за рубежом, деньги свои держит за рубежом, пользуется зарубежными финансами и вообще не скрывает, что он, его деятельность направлена на свержение политического строя в стране. Вот. По-моему, мне так кажется, он не настроен на какой-то там выборный легитимный процесс. Соответственно, я думаю, что его так, ну, его нельзя назвать иностранным агентом, потому что он гражданин России. Ну, может быть, еще какого-то государства. Но то, что он продвигает здесь интересы, в том числе и других государств, бесспорно. По поводу Навального, ну, если будет доказано, что он пользуется финансами зарубежных стран, так или иначе, в своей деятельности, то я думаю, что тогда да. Но, опять-таки, я за презумпцию невиновности. Я считаю, что любого
8-800-200-97-02. У нас остается 20 секунд, но вы звоните нам по телефону и говорите, как вы относитесь к оппозиции. Может быть, вы сами оппозиционеры. И самое главное, если оппозиция делает то, что сделано в Литве, почему же Владимир Владимирович ничего не предпринимает? Это наша программа. Оставайтесь с нами.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Вперед, еноты! Эфир продолжается, и мы обсуждаем российскую оппозицию. Почему же власть их терпит, несмотря на все выкрутасы? Потому что буквально три дня назад на так называемом форуме «Свободной России» в Вильнюсе музыкальный критик Артемий Троицкий... Кстати, Диана, ты знаешь такого музыкального критика Артемия Троицкого?
Впервые слышу.
Он заявил, если увидели ватника, сразу выписывайте в лоб. А если он еще и с айфоном, тогда отберите его и в лоб, заявил Артемий Троицкий на форуме «Свободной России».
Баженовинска, да? Вроде отобрала уже айфон.
Отобрала у журналистов, да, да, которые пытались ее снимать. И у нас есть звонок. Откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тверь. Алло.
Да-да, ваше мнение по поводу оппозиции.
Да, Тверь. Город Тверь, Генрих. Сперва бы мне хотелось вопрос задать гостю. Георгию, это можно?
Да,
да, конечно.
Георгий, значит, вопрос, но прежде всего, не удивляйтесь, на этой передаче ведущих принято называть скунсами. Так что приветствие. Привет, скунсы. Вот, вопрос. Как вы относитесь вот к такой идее федерализации федерации? То есть о правах национальных меньшинств. Ну, в Крыму проживает более 100 народностей. Эти права у этих народностей равны. И как вы относитесь, что у каждой народности будет своя автономия? Ну, скажем, у крымских татар автономия, у грек автономия, ну и по возрастающей.
Да, Генрих, вопрос понятен. Пожалуйста, Георгий Федоров, отвечайте.
Ну, в данном случае я считаю, что любой народ имеет право на какие-то автономии, но, как я бываю в Крыму, знаю... Нынешнее политическое устройство Республики Крым устраивает все народы, и крымских татар, и греков, и армян, и русских, и украинцев. Поэтому пока я вот этой проблемы не вижу, она не существует, ее не существует.
Да, и я как крымская татарка это подтверждаю. А Генриху отдельное спасибо за скунсов. Георгий Федоров у нас в гостях. Сегодня мы обсуждаем оппозицию, и в предыдущем блоке мы упомянули Ходорковского, такого видного оппозиционного деятеля. Как вы считаете, Георгий, он способен свергнуть власть?
Ну, Ходорковский серьезный игрок, раз. Во-вторых, он серьезно мотивирован, потому что 10 лет жизни в тюрьме, я думаю, что он никогда никому не забудет. Но не надо забывать, что Ходорковский – это кровь от крови и плоть от плоти той бандитской криминальной системе передел власти и собственности, которая была в 90-е годы. То есть, как бы он сейчас не рядился в какие-то там правозащитные одежды, в какие-то такие, знаете, диссидентские тона, не выкрашивался, все равно он волк, акула, которая при первой же возможности сожрет все, что угодно. Я бы серьезно отнесся к его заявлениям, не потому, что он лично там приедет, как Ленин, кого-то свергать, а потому, что он серьезно имеет финансовые ресурсы.
У него есть возможность.
Да, у него есть серьезные связи в олигархических кругах, в политических кругах, в экономических и так далее. То есть он серьезно, он серьезно работает. Но, конечно же, как говорили классики, узок круг тех революционеров и страшно далеки от народа. Если власть не будет делать ошибок, если она будет учитывать мнение граждан, если она будет конструктивно и работать над тем, чтобы кризис миновал, то бесполезно.
Хорошо, у нас в гостях Георгий Федоров, член ОПРФ. А вот сейчас-то мнение граждан учитывается властью? Вы примеры привести можете?
Ну, я опять-таки так поделил бы на два направления. Первое – это внешняя политика и внутренняя политика. То, что касается внутренней политики, никого не вызывает сомнений, что у нас нормальное демократическое общество, где есть возможности политические, но с точки зрения экономики у меня большой вопрос к правительству. Я считаю, что, к сожалению, сейчас правительственный блок, касаемо экономический блок, в том числе, в первую очередь, занялся какими-то странными делами, отмена льгот, образование.
Бюджетный маневр, какие-то такие красивые
образование.
Слова.
У нас падает, здравоохранение падает, то есть чиновники в регионах, оборзели довольно-таки серьезно, и федеральные многие. Поэтому я думаю, что тут нужно президенту делать выбор и сменять курс экономический.
И у нас на линии Михаил, откуда вы?
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Москва. Вот у меня такой вопрос. Вот, собственно, у всей нашей оппозиции ничего, кроме каких-то совершенно непонятных лозунгов и абсолютно явного стремления «только дайте мне вот порулить», ничего другого не видно. А вот не знаете ли вы какую-нибудь нормальную, конструктивную оппозицию, которая предлагает свою программу, и причем предлагает именно процесс перехода с того курса, на котором мы сейчас находимся, на тот, который они предлагают? И чем это все чревато? А то все обещают только большой-большой торт впереди, а вот то, что по пути к этому торту огромный овраг, забывают сказать.
Да, за все хорошее против всего плохого.
Ну, я могу сказать так, что у нас есть крупная оппозиционная партия, коммунистическая партия Российской Федерации. Я считаю, что она основная партия парламентская. Я думаю, что ЛДПР тоже надо к оппозиции, пускай системной, но причислять, соответственно, Справедливую Россию, она тоже является оппозицией. Просто можно быть оппозицией во всем, а можно быть оппозицией в каких-то конкретных вещах. Соответственно, трудно быть оппозицией, если, например, действует там президент или наша власть в сторону каких-то правильных изменений. Но нужно быть оппозицией, когда ты видишь ошибки. Кстати, президент, вот только что мы слышали его цитату, он про это и говорит. Поэтому я думаю, что у нас оппозиция существует, но то, что она слабая, но это проблема оппозиции.
Критика должна быть конструктивной, да, Георгий?
Ну, критика должна быть не только конструктивной, но и эффективной, потому что можно критиковать громко, кричать конструктивно, но тебя не услышат, а можно сказать тихо, и тебя услышат.
Ну, вот пример, вот, может быть, вы что-то такое сказали, конкретные примеры можете привести?
Пример чего?
Того, что сказали тихо, вы привлекли внимание к проблеме, и она была решена.
Эдвард, Георгий постоянно решает проблемы простых граждан.
Ну, можно конкретику?
Ну, конкретику...
Вы как член общественной палаты,
я какие проблемы решили? Я как член общественной палаты являюсь заместителем комиссии по социальной политике. Соответственно, одна из основных моих действий, дел, это помощь конкретным людям, то есть обращение граждан по совсем разным форматам, начиная от парковок, расширения платных, льгот, зарплаты, несправедливость на местах, генпланы. Ну, то есть огромное количество. Я готов, если надо, вам потом целые тома предоставить моих дел конкретно.
То есть по факту реальные дела, а не просто словоблудие.
Ну, вы знаете, я вообще как-то стараюсь просто так большими какими-то категориями не говорить.
Не бросать,
не бросать просто. А тут есть конкретно. Я вот как член общественной палаты могу помочь какому-то конкретному человеку. Я стараюсь это делать.
Наш телефон для WhatsApp 8-967-200-97-02. Бросайте наши ватсапки. Как вы относитесь к оппозиции? Не являетесь ли вы сами оппозиционером? И почему Владимир Владимирович не надает по сусалам тем, кто на него гавкает? И надо ли это делать? Ваш и, к сожалению, поддерживающий нынешнее правительство наш президент упрекнул Ленина за разделение страны советов на республики, пишет Михаил. Путин найдет смелость убрать республиканскую субъектность на окружную. Ничего не понял, но вот этот вопрос,
нет,
который
все
волнует.
Понятно, как раз вот этот вопрос. У нас все-таки в стране республиканская форма правления, то есть, грубо говоря, у нас есть республики национальные, так называемые, да. Соответственно, то, что касается вот этой идеи, которая сейчас озвучена, это то, что были там территориальные.
Превратить государство из федерального в унитарное.
Нет, оно тоже будет федеральное, но просто есть, не будет национальных республиков, а будет территория. То, что в свое время Владимир Вольфович Жириновский, помните, выступал в свое время в начале своей политической карьеры.
Ну, смотрите, вот на Украине не было национальных республик. В итоге аж две, ДНР и ЛНР, отделились.
Но они все-таки не по национальному признаку.
Тут ну, идет... в том числе поэтому.
Не, в первую очередь не поэтому. Там все-таки по территориям и по, как бы сказать, по социальным, наверное, по мировоззренческим позициям. У нас в стране республики, они именно национальные. То есть у нас есть, например, там территориальные отделения, там губернии, да, там Орловская, там Курская, которая не по национальному признаку, а есть там Чеченская республика, Республика Башкирия и так далее.
Ну, вы знаете, я в Чеченской республике был, и мне понравилось, я об этом постоянно говорю, и нам пишет Азамат, то, что произошло в Литве, за это надо привлечь к уголовной ответственности, и тогда такие люди побоятся возвращаться в Россию. А я напомню, что произошло, произошел оппозиционный форум, и вот, например, Илья Пономарев на этом форуме заявил, государству нужно будет поделиться суверенитетом. Ну, видимо, предполагая, чтобы как на Украине, да, когда сын Джо Байдена на Украине после переворота вошел в состав компании, которая там сланцевый газ добывает. Вот так вот.
Георгий, а вы считаете, нужно привлекать к уголовной ответственности таких людей?
Ну, я не считаю. Если есть в, как сказать, в призывах какое-то уголовное преступление, то да.
Состав.
Если, да, состав уголовного преступления. Я вообще,
как нападение на журналистов, это разве
Я думаю, что, вы знаете, сейчас, к сожалению, у нас идет либерализация таких деяний, к сожалению. Когда там нападение,
вот,
оскорбление.
Кстати, да, на границе Чечни,
да, Ингушетии. Оно может восприниматься как... нечто такое административное.
И у нас остается 10 секунд, но вы будете с нами, потому что в следующем блоке мы обсудим, правда ли, что оппозиции не дают площадку федеральных СМИ, или это неправда. Оставайтесь с нами, Эдвард Чесноков, Диана Кади.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Вперед, еноты! Эфир продолжается. У нас в гостях Георгий Федоров из Общественной палаты. И обсуждаем мы с ним, кого бы вы думали, отечественную оппозицию, ее странные выходки, как, например, то, что произошло на недавнем оппозиционном форуме в Вильнюсе, когда Евгений Чичваркин там заявил: «Побеждают те, кто за все плохое, потому что они безмозглые черви, умеют ходить строем, потому и побеждают». Вот, Диана, это вообще как?
Георгий, это вообще как?
Ну, слушайте, Чичваркин, так скажем, очень известная скандальная личность, всегда был эпатажен. Помню, когда он еще здесь бизнесом занимался, довольно-таки хамский человек. Соответственно, а что ждать от хама? Какие-то, так скажем, там вежливые или политкорректные вещи. Ну, ненавидит он нас. Ну, надо понять это и, как сказать, понять и простить.
Да-да-да, я помню, когда еще маленьким был, у него реклама такая была: «Евросеть, Евросеть, цены просто».
Ну, и не вот только, так вот, там, да. У него, да.
Георгий, вы завсегдатай политических ток-шоу, разных общественно-политических программ. И вот оппозиционеры наши жалуются, то, что им не предоставляют площадку федеральных СМИ. Это правда?
Ну, во-первых, могу сказать, что это, конечно, неправда, потому что мы очень часто видим, в том числе, несистемных оппозиционеров на федеральных каналах. Например, там не так давно я видел довольно-таки серьезный такой хороший эфир с Рыжковым Владимиром на одном из таких ведущих федеральных СМИ. Мы видим часто и Гозмана, и других.
Надеждина, да?
Ну, да, Бориса Надеждина и прочих, так скажем, оппозиционеров, и довольно-таки радикальных, на разных каналах. А то, что касается там федеральных средств массовой информации, информационных агентств и прочее. Я, кстати, помню, как здесь сюда даже на «Комсомольскую правду» приглашали Борового. Поэтому тут...
Митрохин сюда приходил.
Да, да. Так что в этом отношении я думаю, что здесь как-то так лукавство существует.
А у нас вообще есть оппозиция? Задает риторический вопрос Рамазан. Ну, для этого нашу программу надо было сначала слушать, где мы этот вопрос обсуждали. Отчего они этот форум не в Биробиджане провели? Задает вопрос наш читатель, очевидно, оттуда.
Эдвард, вот ты все приводишь пример форум,
да.
А выходка Касьянова, который призывает Запад ужесточить санкции по отношению к России. Георгий, вы как к этому относитесь?
Слушай, секунду, по-моему, еще Касьянова приняли в члены так называемого Меджлиса крымско-татарского народа, то есть он еще и крымский татарин теперь, да?
Но он Касьянов станет кем угодно, лишь бы отработать.
Перекраситься в любые цвета.
Да, Георгий, вы что об этом думаете?
Ну, вообще-то Касьянов – это абсолютное, так скажем, как сказать, человек, абсолютный человек, который вписан в политическую систему России был в 2000-х годах, никаким образом каким-то там Че Геваром, революционером его не назовешь, абсолютный барин, который любит комфорт, не любит никакие... Его, кстати, до сих пор ФСО охраняет, на минуточку, поэтому тут говорить о его несистемности или его...
А
такой...
он сбитый летчик или еще есть порох?
Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что это уже забытый персонаж, конечно, и по моему какому-то странному стечению обстоятельств, последние вот эти тортовые истории с ним, по-моему, больше раскручивают. Поэтому вообще пиарить, ну, человек, который уже 2%, как известно, ну, сложно.
А вот если брать таких вот деятелей искусства, например, Илья Хиджакова, Лазарева ведущая, да, вот они поддерживают публично Савченко, который подозревается
Надежду
в убийстве
Савченко, да,
наших журналистов в ГДРК. Вот они даже пишут в своих твиттерах, что вот если ее осудят... Мы можно уезжать с этой страны, там постоянно за нее.
Да, почему они пишут с этой стороны, а не с нашей?
Да, вообще-то я уже давно вот эту истерику слушаю их не только по Савченко, но вообще по всем поводам. Да? Тут я бы разделил для себя две, опять-таки, составляющие. Первое. Бесспорно, Каспаров тот же самый великий шахматист. Бесспорно, Ахиджакова величайшая актриса.
Но они полезли в политику.
Да, ну вот это. И, как бы сказать, умолять их этим. эти достоинства, я думаю, что не стоит. То, что касается политических воззрений, ну, я считаю, что это безобразие абсолютное. Я считаю, что это, конечно же, мрак, но это их точка зрения. У нас все-таки свободное общество, пускай говорят, что хотят.
И у нас есть звонок, представьтесь, откуда вы?
Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте, Виктор, Московская область. Ну вот, я так уж, вы много наговорили на последние ваши фразы. Лия Ахеджакова, когда она в 93-м году лезла в политику и говорила «раздавите гадину», это значит нормально было, а сейчас теперь ненормально, да?
Нет, так? Слушайте, я вам отвечу. В 93-м году я был в Белом доме, защищал парламент, законную избранную власть, поэтому ее высказывание я могу процитировать, да, и где это Конституция, где власть и так далее.
Вы
поэтому
имеете в виду знаменитое письмо 42-х,
нет,
которое
нет,
в 93-м
нет,
году
я имею в виду октябрь 93-го года, когда был кризис, когда расстреливали парламент, когда вот с 3 на 4 число собралась в студии вот так называемая демшиза во главе с многими, и они вот поливали грязью парламент и призывали фактически к расстрелам, к убийству, к уничтожению.
Но тогда парламент назывался Верховным Советом.
Верховный Совет, Белый дом и так далее. Поэтому я еще раз говорю, я для себя сделал, поделил, да, фильмы с удовольствием смотрю, политически являюсь политическим их оппонентом, считаю то, что они говорят, ну, чудовищно.
А имеют ли они право? Потому что вот тот же Гойзман, он ежедневно просто с телеэкранов федеральных жалуется на Россию, стыдится за...
На программе Соловьева его показывают.
Во-первых, Гозман, опять-таки, как-то несистемная позиция, язык не поворачивается. Человек, который всю жизнь был около власти, при финансовой власти, друг Чубайса, как бы сказать, и, соответственно, всегда был инкорпорирован во власть. Поэтому Гозмана называть каким-то там несистемным, ну, с моей точки зрения, неправильно.
Не так давно прошел митинг в памяти Бориса Немцова, и вышло немало людей. И вот мне интересно, на ваш взгляд, людей нагнали или совершенно посторонние люди Борису Немцову искренне пришли поддержать, почтить память?
Ну, я скажу так. Во-первых, там был не только там, которые, люди, которые пришли там помянуть Бориса Немцова. Понятно, что это была политическая акция. Понятно, что имя Бориса Немцова использовалось как некое, так скажем, повод для того, чтобы там мобилизировать своих поклонников. Меня другое больше волнует. Не то, что там люди за Немцова пришли, а то, что там фактически была колонна, которая активно можно назвать пробандеровской.
Они в конце шли.
Да, соответственно, вот меня вот это больше, как бы сказать, напрягает. Я, кстати, как член общественной палаты в прокуратуру написал по этому вбиющему факту избиения вот этого старика, который, так скажем, не был согласен, и жду ответа.
Да, этот я поясню для радиослушателей, что попал в сеть видеоролик, когда к проукраинской колонне, замыкавшей демонстрантов на марше памяти Немцова, подошел некий престарелый дедушка, стал им задавать вопросы, в итоге его избили и вытолкали. Вот такая вот свобода слова.
А нужно ли вообще нашему президенту терпеть выходки наших оппозиционеров?
Ну, знаете, как сказать, если мы, еще раз повторюсь в самом начале, если мы демократическая страна, если мы считаем, что у нас должно быть разные точки зрения, то, соответственно, президент и любой человек обязан выслушивать другую точку зрения. Поэтому, если это касается в рамках конституционного поля, то есть, если там будут призывы там, к уничтожению, к свержению, то на это надо реагировать. Если человек просто говорит другую точку зрения, которая не совпадает с твоей, даже если ты президент, ты должен это слышать и слушать.
Когда Бажена Рынска, например, известная блогерша скандальная, называет...
Светский обозреватель.
Называет людей быдлом, всех россиян, и они часто оскорбляют простых людей. Ладно, ты против власти действующей, но оскорбление людей – это как понимать?
Ну, слушайте, этот персонаж тоже очень известный. Кстати, покойный Борис Немцов, можно посмотреть его выдержки, как он ее характеризовал, что он о ней говорил. Соответственно, я думаю, что, ну, есть так называемая демшиза, как ее называют. Соответственно, те люди, которые не могут каких-то достигнуть политических успехов и просто озлобились. Ну, опять-таки, если реагировать на каждую Бажену какими-то, так скажем, там, пиаром, контрдействиями, ну, это большая честь для нее.
И у нас есть звонок, у нас есть минута. Откуда вы?
Здравствуйте, Челябинска.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Когда Касьянов был премьер-министром, 6 миллиардов Россия заняла денег в Европе. И эти деньги в Россию так и не поступили. Это было в «Комсомольской правде» на странице. Я читал. Вот у меня судьба этих денег. Было подозрение тогда, что Касьянов их прихватизировал. И поэтому он ушел с поста тогда премьера.
Георгий?
Ну да, эта история была, очень много всяких таких скандальных историй, но опять-таки тут нужна политическая воля нашего руководства для того, чтобы сменить вот этот политический курс, а перейти на новый нормальный экономический курс.
Но вы сейчас о внутренней политике.
Конечно, конечно, о
внутренней. И нам пишут: «Эй, зверье, почему только с енотами здороваетесь, а со мной я волк и енотом быть не могу?» Татьяна из Железногорска пишет, наша постоянная радиослушательница: «Спокойствие, Путин. Путина – это проявление его силы. Он молодец», пишет Саша на Ларгусе из Перми. Напомним, наш WhatsApp 8-967-200-97-02. Пишите, пишите и скажите же, почему Путин не надает по сусалам оппозиции. Оставайтесь с нами.
«И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Вождь» на радио «Комсомольская правда».
Вперед, еноты! Эфир продолжается, и мы вместе с Георгием Федоровым из Общественной палаты подошли к решающему блоку нашей программы. А что делать? Как быть? И если мне что-то не нравится в моем городе или в моем дворе, надо ли мне уходить в оппозицию и с криками «Геть и гадьба!» сажать всех на вилы, или надо что-то другое делать? Кстати, вопрос Георгию.
Если дороги плохие, да.
Ну, во-первых, нельзя быть равнодушным по-любому. Если там плохие дороги и ты можешь что-то сделать, нужно действовать. Это раз. Действовать нужно в рамках конституционного поля. То есть есть у нас очень много всяческих инструментов, которые могут исправить ситуацию. Например, есть там интернет-порталы обратной связи, существуют депутаты, существуют акции, в том числе и протесты, если они в рамках закона. То есть все нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию. А главное, что нам очень необходимо и не хватает, это гражданской солидарности. Наше общество очень атомизировано, и, соответственно, каждый идет сам по себе и думает, что от него ничего не зависит. Но тут нужно объединяться и, как сказать, отстаивать интересы коллективно.
Смотрите, вот когда 2 года назад русская весна началась в Крыму и потом в других городах, общество же объединилось, значит, преодолеваем эту разобщенность.
Бесспорно, бесспорно. Крым в этом отношении такая, как бы сказать, точка невозврата, в хорошем смысле слова. Но, опять-таки, могу сказать, что это такой эмоциональный большая солидарность. А еще нам не хватает такой, знаете, солидарности на местах. То есть, если, например, учителя кто-то там из власть придержащих начинает там у него забирать какие-то там льготы, зарплаты, если какие-то социальные или иные несправедливости мы видим, то очень часто, даже сейчас, мы можем поддерживать Крым, но мы не обращаем внимания на это. Нам нужно вот именно такую бытовую солидарность очень серьезно восстанавливать, которая была в Советском Союзе.
То есть человек, который видит проблемы у себя там на месте, в городе, в регионе, он должен писать письма с губернатором?
Почему? Бывает так, что иногда ему не только писать письма, можно там прийти на прием, написать через там депутата или какие-то действия. Но, в общем, надо действовать. Не надо сидеть на кухне и ждать, что все закончилось.
Вот я конкретный пример приведу. Я сам в Подмосковье живу, и есть такая система, называется «Добродел». Это приложение, это сайт, приложение, которое можно поставить на телефон. И вот я сфотографировал. У меня в Люберецком районе был замусорен пруд. Я его сфотографировал, выслал на этот «Добродел». И что вы можете себе думать, там через 10 дней этот пруд действительно очистили. То есть это работает.
Ну, в Москве тоже такая есть, да, работа. Да. Сейчас очень часто и очень много есть таких всяких сайтов и приложений обратной связи
с властями. И у нас на линии Валерий, откуда вы?
Владимир, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ваше мнение?
Такой у меня вопрос. Так, пруды мы, конечно, уберем, вот будет субботник, снег растает и все прочее. А что будем делать мы с бандеровцами? Приходит 9 мая. Вот не знаю, мне брать портрет деда или биту идти на парад. Как вы думаете?
Георгий.
Во-первых...
Я так понимаю, что прокуратура не реагирует. Никто не реагирует. Ну, молодежи даже и то не нашло, чтобы защитить деда.
Ну, во-первых, еще не прошло время, чтобы прокуратура отреагировала. Мне позвонили с прокуратуры, и я думаю, что в ближайшее время какие-то процессуальные действия по отношению к этим подонкам будут.
Это в ответ на ваше обращение вам позвонили, как членам Честной палаты.
Да, абсолютно. То, что касается 9 мая, естественно, если есть портрет деда, надо брать, идти с портретом деда. Если вы видите, что действительно какие-то там бандеровцы существуют, ну, надо им противостоять всеми возможными способами.
Это, кстати, ответ на вопрос о том, зачем нужна Общественная палата? Да, за тем, что ее члены могут направлять официальные запросы по таким резонансным делам, как избиение этого дедушки.
Да, и известно, что США поддерживает наших оппозиционеров, и посол встречается с нашими оппозиционерами часто. А вот почему мы не можем вот так же действовать?
Вот это вы прям в точку попали. Я уже говорил, всю жизнь говорю и буду говорить, то, что нам надо возвращаться к активной, наступательной внешней политике. Нам не надо замыкаться. Нам нужно активно выстраивает взаимоотношения с пророссийскими силами во всех странах мира. Нам нужно использовать мягкую силу, финансы, влияние политическое, общественное для того, чтобы формировать пророссийские силы, как это было, в принципе, в Советском Союзе.
Так выгодно. Мы так и делаем. Вот, например, Марин Ле Пен, партия «Национальный фронт» во Франции, ей русские банки выделили кредит 15 миллионов евро на предвыборную кампанию.
У нас только одна там Мария Ле Пен сейчас говорили, а если посмотреть тех же самых американцев, у них система влияния более серьезно отлаженная, и грантовая, и иная, и гуманитарная, и культурная.
Десятилетиями она
строилась. У нас в Советском Союзе что-то подобное было. Если вы помните, у нас была коммунистическая партия в США, которая довольно-таки имела определенное влияние. У нас полмира было ориентировано на Советский Союз.
Да, но только, как только прекратили мы поддерживать тамошних коммунистов, они куда-то сдулись и исчезли.
То же самое произойдет сейчас, если Америка прекратит поддерживать там те же самых украинцев, националистов или другие силы, то они быстро тоже сдуют.
Но, кстати, все-таки поддерживая мы пророссийские силы, например, есть Виктор Орбан, это премьер-министр Венгрии, да, конечно, его очень условно можно пророссийским назвать, но он выступает против санкций, он национализировал или почти национализировал тамошний центральный банк, и вот ему выделили кредит в 10 миллиардов евро на то, чтобы на этот кредит они закупили оборудование у Росатома для строительство АЭС в Венгрии, в городе Пакш. То есть эти же самые деньги, они в нашу экономику вернулись уже, понимаете?
Нет, тут проблема-то в том, что, еще раз говорю, это единичный случай, к сожалению. А мы видим, что со стороны США происходит, ну, совершенно иного характера действия. Например, вот, уважаемые друзья, кто там, вы, например, знаете же, как, какие были серьезные, разветвленные грантовые системы проамериканские, проевропейские в Украине или там в Грузии, когда это там, скажем, все эти начинались, или в Сербии. Сколько сейчас финансов тратит НАТО на продвижение своих интересов? Вот мы должны примерно понять то, что нам без экспансии, без расширения своего влияния, ну, сейчас в нынешнем конкурентном мире делать нечего.
Друзья, давайте вспомним, что у нас программа «Вождь». Мы говорим о Путине иногда, вспоминаем, да? И мне хочется задать вопрос Георгию. А есть ли достойная альтернатива сейчас? Может быть, из тех же оппозиционеров? Мне уже надоело это слово.
Ну, я считаю, что пока рано говорить. Сейчас какая может быть альтернатива, когда президент избран, и, соответственно, он совершенно абсолютно легитимен? Мы посмотрим, что будет перед выборами. У нас в 2018 году выборы. Возможно, в 2018 году кто-то и проявится. Пока, еще раз говорю, есть легитимно избранный президент, который должен свои полномочия до конца довести.
И вот, кстати, раз уж мы заговорили о Владимире Владимировиче, давайте послушаем его мнение относительно оппозиции, резюмируя нашу программу. Слушаем.
оппозиция имеет право и возможность участвовать официально и легально в политической жизни. А, конечно, может и должна. Б, если они пройдут в парламент на предстоящих выборах, ну, значит, получат поддержку народа, тогда их деятельность приобретет определенный официальный статус, и они, конечно, тогда будут нести ответственность в известной степени за то, что они прям предлагают. Правда, одно дело быть депутатом Государственной Думы в оппозиции и критиковать все, что угодно. Ответственность здесь тоже небольшая, но, тем не менее, это дает какую-то трибуну, выводит людей из какой-то тени, и, на мой взгляд, это положительная вещь. Но все-таки в конечном итоге люди принимают решения.
Да, вот меня это поражает, что оппозиция все время призывает поднять на вилы, все время призывает свергнуть этот кровавый режим, а Владимир Владимирович никогда ничего подобного не говорит. Вот условный Навальный там говорит, бараны такие-то, такие-то, я уж не буду это воспроизводить полностью, а Путин в ответ там читает стихи Лермонтова, если помните, это в 2012 году происходило.
Может быть, их цель – власть? То есть власть – это не средство, ценой. А цель? Да.
В нашем обществе нет концепции моральной солидарности. Обмануть ближнего – это доблесть, пишет Дима, кстати, в продолжении того, о чем Георгий говорил. Ну и все-таки пришла пора, хотя мы очень любим наших героев. Вас мы любим, тебя мы любим, того, кто сейчас нас слушает. Но пришла пора подвести итог. Вот Георгий Федоров, член ОПРФ, буквально 30 секунд у вас есть. Все-таки ваше мнение, как же нам быть-то с оппозицией и как мне быть, если мне что-то не нравится?
Оппозиция – это нормально. В любой стране мира, в демократической, она должна находиться. Любую точку зрения, если она не противоречит законам, она может и обязана высказывать. Мы должны это мнение уважать, а власти должны прислушиваться, исправлять ошибки, которые, если это серьезно, конструктивные предложения.
Абсолютно согласен с вами, Георгий. Вот в 1937 году, как мы помним, сильно прорядили ряды оппозиции, а вместе с ними очень сильно прорядили ряды и обычных людей. Нам такого не надо.
А мы ждем вас в следующую субботу в 17:05 в эфире программы «Вождь» Эдвард Чесноков
и Диана Кади. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
Вождь. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.